Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Елизаветы Федоровны и беседуем с клириком храма протоиереем Владиславом Нечаевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божье благословение всем вам.
Батюшка, вы работаете сейчас с педагогами социально-педагогического проекта «Будь здоров», и это люди, близкие вам, поскольку вы тоже преподаватели высших учебных заведений, воскресной школы, для взрослых, для детей. То есть вы их, наверное, понимаете на каком-то глубинном уровне. Вот что сейчас может сподвигнуть педагогов, замученных отчетностью и всеми прочими вещами, о которых мы часто говорим, еще на себя ответственность взять вот по ведению такого проекта?
Ну, мне кажется, что здесь справедлива мысль Николая Афанасьева, где он говорит о том, что в какой-то момент при служении том или ином, общественном или церковном, Господь подает некоторую силу, благодатное такое устремление к тому, чтобы человек тот или иной исполнил какое-либо служение. Поскольку педагог занимается тоже воспитанием, ему подается такая некоторая сила, воодушевление, какая-то ревность, которую он стремится осуществить вот в своей деятельности, и какой-то подъем, светлые надежды, которые, ну, казалось бы, откуда они могут родиться, если вокруг, например, какая-то обстановка такая не совсем благоприятная для творчества, там, для воспитания и так далее. И вот педагог некоторое время, каждый свое какое-то время, ну, может быть, ориентировочно года три, допустим, он существует вот в таком вот подъеме, как в церкви. Новоначальный христианин тоже вот всегда имеет какой-то такой некий подъем, так и в школе. Иной педагог сохраняет этот подъем на какое-то продолжительное время. И если он не замутняет источники поступления к нему вот этой божественной силы, этой благодати, то, конечно, через какое-то время он даже чувствует, что она не оскудевает, она еще больше. И мне кажется, что наша школа, ну, равно как и другие сферы общественной жизни, они держатся именно вот таким вот подъемом отдельных личностей, которые, ну, как-то пытаются что-то делать, как-то стремятся, как-то внутренне воодушевлены к этой деятельности. Мне кажется, так.
А у кого возникла вот эта идея проводить семинары, именно транслируя ваш опыт? Видимо, достаточно близок он по своей сути к самому проекту «Будь здоров».
Ну, безусловно, я занимался разнообразной деятельностью. Ну, например, в свое время мы открывали даже экспериментальную площадку на базе детского центра с помощью православия, пробуждая творчество детей, их мировоззрение совершенствуя. Ну, конечно, вы упомянули преподавание в вузах, работу с детьми там, в разных проектах. И поэтому, конечно же, я понимаю педагогов и понимаю, что если взрослый, он существует в своем времени и пространстве, то ребенок существует в своем. И его этот мир, он гораздо интенсивнее, гораздо краше. В нем быстрее как бы впечатления приходят, их гораздо больше. Переворачивается мир многократно у ребенка, ну вот за краткое время, которое он пребывает. Даже, может быть, в течение дня. А у взрослого другой такой темпоритм, и он уже как бы вдогонку за ребенком стремится пуститься, но не всегда это удается. И вот педагоги – это такие люди, которые именно направляются на вот эту деятельность, чтобы не просто ребенка посадить в какую-то вот, так сказать, предсказуемую среду, чтобы он там не баловал, не нарушил какие-то нормы, и чтобы он был удобен взрослому. Настоящие педагоги, они стремятся понять, что нужно самому ребенку, что требует его внутренняя ситуация. И поэтому они своей душой должны оказаться так же свежи, как и ребенок. И это очень трудная задача. Потому что, проведя с ребенком, ну, даже, например, час-два, взрослый устает. Почему он устает? Он устает от той вот интенсивности жизни, которую ему предлагает ребенок. И поэтому, конечно, я понимаю этих педагогов, понимаю, что Если можно еще как-то представить исполнение задачи обучения, то задача воспитания – это такая огромная область, намного превышающая область обучения, хотя они все сейчас заботятся и то не успевают, да, выучить уроки, там, сдать экзамены и так далее. И поэтому, конечно же, те, кто решился на те или иные воспитательные инициативы, это просто смелые люди, и, конечно, я таких педагогов восхваляю внутренне и пытаюсь им помочь, как могу. Но, правда, пока что в наших беседах не зашла речь о каких-то практических проектах, но, может быть, мы до этого дойдем.
Вот что касается практических проектов, вообще вот вам проект «Будь здоров» с какого времени знаком, и вы как-то за ним наблюдаете, видите какую-то… Ведь уже первым участником проекта, я даже не знаю сколько, под 30, наверное, лет уже какие-то результаты точно есть.
Конечно, я этот проект знаю, ну, практически с самого начала. Я помню, как происходило подписание документов между Екатеринбургской епархией и Министерством образования Свердловской области. Вот, и что там возникли вот эти классы без курения. Сейчас, наверное, произошло расширение вот этих требований, каких-то понимания, что нужно от школьника, чтобы он являлся благочестивым человеком в современном обществе. Ну и, конечно же, этот проект, если к нему относиться, ну, это какой-то, знаете, такой, как флагман, так сказать. Он, может быть, не так глубоко, может быть, человека воодушевит, но он зато за счет своего охвата широкого, он даст ориентир, что, оказывается, можно в современности стремиться к тому, чтобы быть здоровым, что это, за это кто-то поощряет, кто-то это превозносит как некоторую ценность, и это ориентирует молодого человека, девушку в современном обществе, и если еще здесь подключается общественность школы, то, конечно, это замечательно. Я вот ведь знаю, что школа вообще начинает преображаться очень помалу. Вот возникает какое-то одно место, один человек, куда можно прийти, посмотреть. Вот я был свидетелем, что, например, в школе появляется просто православный кружок. Да? Там, например, они что-то делают, рукодельничают, о чем-то говорят, обсуждают, одно занятие какое-то происходит. Были в свое время такие проекты. И вот туда гурьбой приходят ребятишки, которые совсем не имеют отношения к этому кружку, они заглядывают. Когда их приглашают, они все рассматривают, спрашивают. Потом приходят уже чаще. И таким образом скапливается уже большое количество желающих вот, быть причастными к этому. Потом узнается благодаря какой-то информационной доске, например, или вопросам личным, время постов, время праздников. И как-то это становится всем известно и как-то витает в атмосфере этой школы. Поэтому появление чего-то вообще такого, хоть малого, оно является очень таким важным. Ну а здесь будем надеяться, что речь идет не только о том, что наши участники этого проекта сберегают свое здоровье, а речь ведь идет более о широком таком добродетельном преображении человека, молодого человека, школьника, к тому, чтобы он предстал благочестивым человеком. Вот я так считаю. Ну и, конечно, здесь та трезвенность его как добродетель, она является, ну, первостепенной. То есть освобождение от страстей с помощью внутреннего подвига, который он предпринимает. Конечно, так, может быть, не всякий педагог формулирует вот эту задачу, но по большому счету она именно на это и направлена, этот проект.
Ну, батюшка, вы меня натолкнули на такую мысль, что действительно ведь если не видеть сразу той глубины, которую несет проект, а поверхностно так посмотреть, сначала ребята, это было соревнование классов свободных от курения. Потом, ну, современная молодежь вообще курение обычных сигарет считает уже плебейством, и никто практически, мне кажется, этим не занимается. Время изменилось, но потребление психоактивных веществ осталось, и все равно нужно с этим что-то делать. И ведь действительно большой охват и некий толчок. И поэтому, когда я недавно разговаривала с куратором, организатором проекта, Сергеем Михайловичем Поповым, мы размышляли о том, нужно ли его углублять и делать каким-то мировоззренческим. И сейчас я понимаю, а вообще вот исходя из того, что вы сказали, не нужно ничего вот этого вот какого-то вот глобального изменения, потому что он хорош сам по себе на данный момент. И как-то вот к нему потянулись и вот и власти муниципалитетов, и священство, и школы. Вот это отношение нужно как-то сберегать и сохранять. И это возможно, да, раз это было на протяжении 17 лет, возможно, значит, и дальше это можно именно в том виде, в каком он сейчас есть. Либо вот мы же все говорим, надо развиваться. А как правильно все-таки, как вы думаете?
Ну, я думаю, что наставникам, ну, в широком смысле, да, нужно внимательно смотреть на жизнь молодежи современной, опознавать какие-то болевые точки, опасности, может быть, и, может быть, как-то на это реагировать. В целом, то, что запускается такая совместная деятельность целого класса, ну, или даже нескольких классов школы, и в ней участвуют и родители, и педагоги, и прочее, вот, то это говорит о том, что вообще это очень, ну, как бы это, можно сказать, одно из требований настоящего воспитания – совместная деятельность. Ведь у нас, мы с вами знаем, что существует деятельностный подход, да, и в психологии, и в педагогике, и это просто стало, ну, просто элементарным моментом. И если мы воспитываем, но не осуществляем никакой деятельности, то это заведомо такое провальное начинание. Потому что здесь словесное, как бы метод, который применяется просто беседа о чем-то, недостаточный. Необходимо, чтобы была какая-то совместная деятельность. И вот когда такая совместная деятельность, она хоть в чем-то есть, в данном случае в здоровье сбережении и, наверное, ну, в каком-то хоть первоначальном духовном развитии, то, конечно же, это заслуживает похвалы и одобрения и так далее. Ну, а что можно здесь предложить? Современный мир нам все время приносит разные испытания применительно к молодежи, и мы, конечно, должны тоже на это смотреть внимательно. Ну, мне кажется, что информационный момент жизни молодежи тоже должен быть учтен, потому что, ну, в этом тоже есть большая, наверное, опасность.
Батюшка, а вот так вот практически какой-то совет педагогам, мы сказали, что вы еще как-то к проектам не переходили, но мне вот кажется, арт-терапия, она подразумевает достаточно широкий спектр различной деятельности, и традиционные 5 конкурсов, которые проходят каждый год, они периодически меняются, могут вот так обновляться за счет вот этих вот, то, что вот вы сейчас рассказываете про арт-терапию людям. Как вы думаете, вот 7-9 классы, для них что из вашего опыта вот арт-терапии может быть интересно и чем интересно заниматься всем классам?
Ну, арт-терапия, конечно, это замечательный такой метод, который позволяет привлечь силу искусства, а она велика, как мы с вами знаем. Я думаю, что если человек хочет вообще быть слышащим, видящим в современности, да, то ему необходимо волей-неволей обратиться к искусству, то есть, ну, как к художественному искусству, к музыкальному искусству. Если он хочет что-то научиться выражать, ему непременно нужно коснуться театра или кино. Вот про это мы и вели речь с педагогами в наших беседах, и поэтому, конечно, необходимо, чтобы эти возможности, они были реализованы и задействованы. Вот, например, мы проводили там пару лет назад летний лагерь, и у нас как раз тогда был год театра, вот, и мы как раз посвящали всю деятельность тому, чтобы на основе театра развить ребенка. И вы представляете, вот мы, разбив наш лагерь на 4 таких микрогруппы, человек, допустим, по 5, да, и мы одну группу готовили в течение, ну, нескольких дней как декораторов. То есть они декорировали какой-то спектакль. Другую группу мы готовили как актеров с соответствующим, ну, техникой тех или иных кукол, будь то тросточные куклы, или там марионетки, или теневые вот куклы. Третью группу детей мы готовили с точки зрения, чтобы они были звукорежиссерами, чтобы они оформили музыкально этот спектакль, чтобы они подобрали музыку. Ну, конечно, им были предложены какие-то образцы, там трагическая музыка, или там лирическая музыка, или там, ну, какая-то бодрая, да, там, то есть, смотря музыка размышлений и так далее. То есть они находили, соотносили ту или иную музыку с каким-то видом вот фонограммы, да, и ее туда сначала определяли, а потом они подбирали для спектакля, ну, то, что они считали более уместным вот в данный момент спектакля. Ну, вот я назвал декораторы, да, звукорежиссеры, но еще были у нас осветители. То есть они тоже программировали там соответствующее устройство, чтобы где-то была полутень, потому что по существу они из небытия, так сказать, выводят то, что в спектакле будет, каким-то цветом окрашивая, они дают какой-то намек, что это такое, это какое-то действие, так сказать, радостное или это печальное. И все дети с удовольствием поучаствовали, и таким образом были поставлены 4 спектакля, и я думаю, что, ну, что-то полезное, а во всяком случае, какая-то, так сказать, точка соприкосновения души и внешней атмосферы, внешней воспитательной атмосферы, обстановки для ребенка, она здесь произошла, случилась. И, конечно же, они что-то вынесли, запомнили, и сейчас с удовольствием вспоминают, что вот там было за представление. Ну, спектакли, конечно, им были предложены, вот и сценарий, там, текст, все было, но в какой-то степени их творчество здесь реализовалось. Также и в этом случае, при проведении вот этих конкурсов, про которые вы говорите, необходимо, чтобы было подготовлено то, что дети не смогут сами сделать, но, с другой стороны, то, в чем они могут себя проявить. Вот, например, аналогично этому лагерю, про который я говорил, там у нас дети были, ну, где-то 8-12 лет. Я думаю, что нашим школьникам это тоже не составит большого труда, которых воспитывают вот в этих классах.
Мальчик, а вообще ребенка можно научить любви? Вот чтобы из жестокосердного какого-то он что-то в нем проснулось, и он изменился. И вообще есть в педагогике такое слово эмпатия? Вроде бы научное, оно вроде должно там где-то присутствовать. Угу. Через какие-то вот средства действительно.
Ну, тут, видите, ответ будет зависеть от того, какой традиции принадлежит тот или иной педагог. Конечно, один ответит одним образом, другой другим. Вообще говоря, если мы придерживаемся диалектического такого взгляда на человека, то мы должны сказать, что если в человеке чего-то нет, то воспитать это и невозможно. Поэтому мы должны найти отклик его внутренней жизни. Внутри блага человека есть эти источники любви, которые позволяют ему полюбить, да, собственно, это даже и не нуждается в каком-то доказательстве. Когда мы посмотрим на ребенка, родившегося, улыбающегося, да, который открыт миру, который любит своих окружающих, родителей, братьев, сестер, кто бы ни оказался рядом, он любит их независимо от того, каковы они, это говорит о том, что в нем эти источники любви содержатся. Однако мы понимаем, что внешнее влияние, оно способно либо продолжить и взрастить этот путь любви, либо его, так сказать, опрокинуть и воспрепятствовать ему. Поэтому внешняя обстановка, она постоянно наталкивает человека на какой-то выбор, идти путем любви или от него отречься. Противоположностью любви является многое. С одной стороны, ненависть, да, которую мы видим и в детских душах подчас, когда дети друг с другом общаются и возникают конфликты, ссоры, обиды. Или, например, противоположностью любви может быть уныние, которая тоже представляет собой опустошение. Если любовь – это полнота, то уныние – это опустошение. И у ребенка бывают минуты задумчивости, а иногда он привыкает к этой пустоте, которую он встречает в тех или иных местах. Ну, например, при каком-то скучном уроке, так скажем, да, давайте, или еще каких-то моментах, и он начинает привыкать, что да, может быть, так и должно быть, может быть, не надо с этим бороться, может быть, так согласиться с этим. И вот когда ребенок находится в такой ситуации, то, конечно же, всякое внешнее влияние на него, оно вступает в какой-то резонанс с его душой, и в нем пробуждает те или иные, играть побуждает струны, либо вот струны вот эти вот недобрые, так сказать, которые противоположны любви, либо вот саму любовь возбуждает. Поэтому я бы сказал, что воспитать ее, конечно, ее воспитывает Господь, люди тоже пытаются в этом соучаствовать, потому что сам Господь есть любовь, но все это происходит при условии свободы человека, что он от себя это делает свободно и спонтанно, вот, никто его не заставляет, никто ему не убедил в этом, что он потом повторяет чьи-то слова, а он внутренне это проживает как некий личностный опыт, как личностное знание. Ну, а вы совершенно справедливо говорите, что, собственно, к самой любви мы не сразу можем подойти, но и раз мы приходим к ней через какую-то милость, например, сострадание, сожаление о чем-то, что мы кого-то пожалели, с кем-то поделились, вот, помощи, заботы о другом человеке. То есть эти добродетели, они ведут к любви и должны ее предначинать. Поэтому, когда мы обращаемся к опыту вот этих вот дел, которые связаны с расцветом любви, то, конечно же, мы уже настроили наш камертон, так сказать, внешний, на то, чтобы он сообразовывался вот с этим, с этой музыкой любви внутри сердца самого ребенка. И постепенно вот эта мелодия, так сказать, любви, она в нем пробуждается, начинает играть силой, влечь его каким-то уже изнутри идущим действием.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот вы что-то получаете, когда читаете эти семинары? То есть это же для вас, ну, вы этот опыт уже прожили, и для вас это, ну, ну, просто, ну, не нагрузка, не будем говорить. Ну, нагрузка, конечно, тоже дополнительная к вашим всем другим делам.
Ну, дело в том, что, опять-таки, каждый преподаватель, он по-своему относится к преподавательскому процессу. И когда мы что-то говорим, мы можем, ну, по моему опыту уже, мы можем это в себе воскрешать. То есть мы не просто что-то заявляем и тренируем нашу, так сказать, память и речевые способности, да? Мы начинаем переживать внутри. Ведь память – это, как говорил блаженный Августин, это такая сокровищница, из которой мы можем вынести, и это станет живым. Вот это и есть самое удивительное свойство памяти. И поэтому, когда мы, ну вот, к памяти приложим сердце, когда это начнем переживать, то тут всегда ведь говорится как-то по-новому и иначе, нежели, ну, ты это знал когда-то раньше и когда-то раньше рассказывал. Не букву в букву, иначе это неинтересно. Поэтому я, конечно, это все вновь переживаю, раздумываю об этом. И более того, когда, ну, тот или иной курс, например, ты снова касаешься с другой аудиторией, то ты просто его, что-то сам начинаешь еще понимать, ну, вот, о том, что ты рассказываешь. Да, то есть это очень интересно на самом деле. Вот, и поэтому всегда идет некоторое расширение, расширение содержания, то есть ты касался там одних вопросов, тут немножко еще привлек какие-то другие темы, которые за это время ты осмыслял, и теперь они тебе интересны.
Если, что касается пресловутых гаджетов, вот я сейчас за подростками наблюдаю, когда есть такая возможность, и мне кажется, что не особо-то они и в них живут. Мне кажется, они в них убегают только когда вокруг пустота, и нужно ее чем-то заполнить. А вообще, ну, конечно, я в основном пишу православных детей, а вообще им гораздо интереснее живая жизнь. Вот вы с этим согласны или все-таки это проблема?
Я согласен с вами, что да, если идет какой-то процесс интересный и увлекательный, и если ребенок способен здесь проявлять свои творческие силы, свое творчество, общение, то, конечно, ребенок предпочтет эту полноту, которую сам Господь вложил в него, да? Тем более, игра – это является основным переживанием детства. Но игра, речь не идет о той игре компьютерной, да, про которую мы, может быть, сейчас тоже имеем в виду, но речь идет о той игре, в которой возникает множество, так сказать, потенций, и для ребенка они реальны, несмотря на то, что взрослый на это все посмотрит и скажет, так это уже нет просто. Но для детской души, которая смотрит на сумеречный пейзаж, для него там просыпаются множество существ, множество опасностей, какие-то тайные миры и так далее. И ребенок в этом все это видит, он это чувствует, он этим живет, и его не разубедить в том, что там это есть. Точнее, если его разубедить, то он перестанет быть ребенком. Поэтому именно вот эта игра, она должна сопровождать, а последствия, например, если мы говорим про подростка, то это психологическая игра немножко, так сказать, понимание, как интересно погружаться в чужое мировоззрение, какие есть мнения. Оказывается, можно рассудить так. Оказывается, а что, если я вот так поступлю с этим человеком, как он ответит? Это все, безусловно, очень интересно для подростка. Он испытывает, он примеривает разные одежды, так сказать, психологические, личностные, и пытается побыть то тем, то этим. При этом это совершенно искреннее его решение, то есть это не игра актера. Хотя в каком-то смысле похоже, но он это переживает совершенно искренно. И это даже необходимость его души, потому что иначе он не сможет сделать вывод о том, что нужно для него в данный момент. Поэтому, когда вот такая жизнь, глубокая игра, они происходят, то ребенок предпочтет. Поэтому я всегда выражал такую позицию, что школа – это место наиболее глубокой жизни ребенка в мире. Вот что такое настоящая школа. К сожалению, то, что именуется школой, не всегда отвечает вот этому требованию. И поэтому ребенок в школе скучает. Ведь от современных детей с какого-то времени назад можно было часто услышать, что мне скучно. Это как, ну, так сказать, упрек современной такой системе воспитания, образования, мне скучно. Конечно, в этом есть еще и момент, что дети еще и сами терпеть не умеют, ну, каким-то образом немножко внутри себя посмотреть не умеют. Но все-таки это упрек и самой школе. Так вот, если мы организуем такую среду, которая будет интересна, то, безусловно, все эти гаджеты, они просто за ненадобностью будут оставлены, забыты, потому что будет гораздо интереснее что-то другое.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Божие благословение всем вам, дорогие.